В то время как Верещагин упал, и толпа с диким ревом стеснилась и заколыхалась над ним, Ростопчин вдруг побледнел и вместо того, чтобы идти к заднему крыльцу, у которого ждали его лошади, он, сам не зная куда и зачем, опустив голову, быстрыми шагами пошел по коридору, ведущему в комнаты нижнего этажа. Лицо графа было бледно, и он не мог остановить трясущуюся, как в лихорадке, нижнюю челюсть.
— Ваше сиятельство, сюда! — Куда изволите? — Сюда, пожалуйте! — проговорил сзади его дрожащий и испуганный голос.
Граф Ростопчин не в силах был ничего отвечать и, послушно повернувшись, пошел туда, куда ему указывали. У заднего крыльца стояла коляска. Далекий гул ревущей толпы слышался и здесь. Граф Ростопчин торопливо сел в коляску и велел ехать в свой загородный дом в Сокольниках. Выехав на Мясницкую и не слыша больше криков толпы, граф стал раскаиваться. Он с неудовольствием вспомнил теперь волнение и испуг, который он выказал перед своими подчиненными. «Народная толпа страшна», — думал он по-французски. «Она отвратительна. Они как волки. Их ничем не удовлетворишь, кроме мяса». «Граф, один Бог над нами!» — вдруг вспомнились ему слова Верещагина, и неприятное чувство холода пробежало по спине графа Ростопчина. Но чувство это было мгновенно, и граф Ростопчин презрительно улыбнулся сам над собою. «У меня были другие обязанности», — подумал он. «Следовало удовлетворить народ. Много других жертв погибло и гибнет для общественного блага». И он стал думать о тех общих обязанностях, которые он имел в отношении своего семейства, своей порученной ему столице, и о самом себе, не как о Федоре Васильевиче Ростопчине. Он полагал, что Федор Васильевич Ростопчин жертвует собою для общественного блага, но и о себе как о главнокомандующем, о представителе власти и уполномоченном царя. «Ежели бы я был только Федор Васильевич, путь мой был бы совсем иначе начертан, но я должен был сохранить и жизнь, и достоинство главнокомандующего».